тем более изнуряли его. Когда начинает отдавать себе отчет в степени потребности в связи с Творцом и видит, что у него нет боли, а он даже не осознает того, что не чувствует, что удаленность от Творца означает отсутствие в нем духовной жизни, и он не страдает от того, что у него нет духовной жизни, тогда не остается ничего другого, как молить к Творцу, чтобы дал ему хоть немножко вкусить духовного, чтобы смог ощутить, что он опасно болен и нуждается в исцелении души. Но иногда человек испытывает состояние такого глубокого падения, что даже просить об этом у него нет сил. Тогда все становится ему безразлично, а состояние его определяется как духовно неживое, то есть отсутствует в этот момент у человека всякое внутреннее движение к духовному. И в таком состоянии только группа может ему помочь. Когда находится среди своих товарищей и не подвергает их никакой критике, не выискивая, есть ли у них те же помехи и мысли, и пытаются ли они противостоять всему этому. А может, они просто из-за того, что даже и не пытаются разобраться в себе, поэтому в состоянии заниматься Торой и заповедями. Так зачем же тогда мне уподобляться им, в итоге, думает он. И тогда он не в состоянии получить никакой поддержки от группы, потому что нет у него никакого слияния с ними, потому что они недостойны того, чтобы быть его товарищами. И поэтому он не получает от них никакой силы. Но происходит иначе, когда человек пришел к своим товарищам не с гордо поднятой головой от того, что он такой умный, а они глупцы, а когда он отбрасывает все свое высокомерие.
Мы с вами изучаем, что развитие на уровнях неживой растительной животной является инстинктивным с помощью силы природы, без вмешательства со стороны человека. Я имею в виду уровни неживой растительной животной в самом человеческом уровне, на котором мы пока что развивались на протяжении многих кругооборотов в течение тысяч лет развития. И развитие на уровне говорящей в человеке или в человеческом обществе происходит с помощью участия со стороны человека. И мы еще не знаем, что это такое. Но это должно быть в понимании, осознании, во внутренних и внешних действиях со стороны самого человека. Внутренними и внешними, внутренними, относящиеся к духовному миру, а внешние даже к материальному. Поэтому мы находимся в таком виде, в двух мирах. И зависит, в чем человек готов участвовать для того, чтобы быть в устремлении к цели. Если есть у него возможность, и он пользуется группой, что является его единственным выбором и единственным продвижением из того места, где он находится, там, где он находится, затем место раскрытия Творца и свою окончательную точку, свою цель, он участвует в группе в активном виде, то есть приходит и действует активно в ней, и приводит к объединению. Это является, по сути дела, действием. Также и во время учебы, когда он находится в намерении к этому, от любви к творениям, к любви к Творцу, и также в действиях, которые мы производим все вместе. А если нет у него возможности находиться в намерении, то, по крайней мере, в действиях. И также в действиях есть различные состояния, насколько он способен и насколько нет. находиться в участии вместе с товарищами. Иногда он находится там как больной, который не может двинуться, но, по крайней мере, он хочет находиться в таком виде, чтобы повлияли на него, чтобы дали ему какие-то силы пробудиться, и тогда он вернет им затем то, что получит от них. Но в любом случае все продвижение происходит только с помощью участия в совместных действиях с группой, для того, чтобы получить от них поддержку, и он должен находиться все время в самоотмене себя по отношению к группе. Насколько это возможно? Насколько только возможно. В виде как материальном, так и в духовном. И это, по сути дела, является средством к продвижению. И тогда он начинает раскрывать, что группа — это не то, что представляется ему перед глазами, но это механизм вечный, совершенный, и он может взять оттуда все силы для своего продвижения до конца исправления. Но он еще ничего не сказал здесь такого, кроме условия.
Пункт 105. Однако все это приходит к человеку со времени его постижения и далее. И остается еще стадия страданий, обусловленных управлением в сокрытии лика, которое человек претерпевал, прежде чем удостоился упомянутого раскрытия лика. И хотя он больше не хочет помнить их, потому что все преступления покроют любовь, однако они считаются, конечно же, большим изъяном, даже с точки зрения любви между людьми. И уж тем более относительно истинного управления Творца, поскольку Он добр и творит добро плохим и хорошим.
Это значит, что он видит свою жизнь, поделенную на две. Когда часть пути он прошел в страданиях, в поисках, в больших усилиях. И на самом деле, хотя он и помнит это, сейчас это приходит в подслащение, ведь он находится сейчас в любви. И любовь тоже вроде бы кажется более выделяющейся, более светящей, поскольку до этого были страдания. Были состояния противоположные теперешним, но все-таки первая часть пути, которая является тяжелой частью, с которой он не соглашался, и там проявлялась и ненависть, и отторжение, и всевозможные состояния, хотя пока еще находится в нем, хотя и получил подслащение, что называется подслащением, смягчением судов, что называется все преступления покроют любовь, и две эти части находятся. И хотя это изъян в управлении Творца, который добр и несущий добро на всем пути, и пока что любовь его несовершенна, поскольку есть неприятное прошлое, которое вызвал вроде бы в нем Творец.
А посему следует понять, как можно человеку удостоиться любви к Творцу, в такой степени, когда он ощутит и узнает, что Творец всегда приносил ему чудесные блага со времени его рождения и далее, и не причинил ему ни малейшего зла за всю его жизнь. Это и является второй стадией любви.
Угу. То есть прийти к истинной любви, это называется, когда нет никакого зла, которое ощущается в ней, не от прошлого и не от
настоящего. 106 пункт. И чтобы понять это, нам нужны слова наших мудрецов, которые сказали, для того, кто совершает возвращение из любви, злоумышления стали как заслуги. То есть, мало того, что Творец прощает человеку злоумышления, но и всякое совершенное им злоумышление и нарушение обращает Творец в заповедь.
Здесь вообще возникает вопрос. Если Творец, нет никого кроме Него, и то, что человек чувствует, наверняка в каком-то виде приходит к нему от Творца напрямую и непосредственно или косвенно, и неважно в каком-то облачении, как происходит так, что исчезают эти отрицательные ощущения в нашей жизни? Есть голод, страдания, болезни, войны, смерть, чего только нет. Вся жизнь нам представляется несправедливой, и мы видим, что происходит, насколько люди страдают, когда не полагаются им такие страдания и так далее. Как мы приходим к состоянию, что не то чтобы мы оправдывали предыдущие состояния, но их просто не было, что это стирается, что это какой-то сон. Как происходит, если это можно понять, как происходит в процессе, который мы проходим, что то, что происходит с нами, все эти неприятные вещи, до просто ужасных, как они преобразуются в противоположные. И в таком виде, когда мы не просто закрываем на это глаза и не хотим вспоминать, но что здесь происходит? Какой переворот происходит в нас? И кто же страдал тогда? Мы что, получаем новое тело? Это не то, чтобы новое воззрение, и тогда я не обвиняю Творца. Но говорится о факте именно в то самое время. Как возможно такое, чтобы это стерлось? Ну, если это можно понять. Вроде бы здесь, сколько я страдал, настолько я сейчас выигрываю. И тогда стоит страдать для того, чтобы сейчас у меня был больше выигрыш. Так это слышится. И, к сожалению моему, я не могу здесь ничего добавить. Потому что в нашем языке, в нашем восприятии только так это возможно передать. Продолжим. Может, можно как-то. То есть прошлое не перечеркивается. И исправление в том, что только стало вместо страданий приятным. Вместо кли, которая страдала от отсутствия тьмы и пустоты, находилось в состоянии войн, болезней, болей, голода и всевозможных страданий. Это является отсутствием наполнения всего лишь, и это является причиной ощущения всех страданий. И сейчас в ощущении наполнения мы чувствуем вознаграждение, любовь. Да, это в простом виде. Механическом, детерминистическом, но...
108 пункт. Это подобные истории, которые рассказывают люди о еврее, который верно служил в доме одного господина, любившего его, как самого себя. И однажды случилось так, что господин уехал, оставив свои дела в руках заместителя. А человек этот был ненавистником Израиля.
Здесь говорится об эгоизме, желании получать и точке в сердце, имеющейся в человеке. Понятно, да, и насколько эгоизм сейчас властвует над человеком, и насколько дает удары, наносит удары по тому, что называется еврею, иудею, который хочет объединиться, литехет с Творцом, и насколько обвиняет его. И тогда, вследствие того, что он не способен объединиться с Творцом, он страдает. Это называется, что он получает удары от своего эгоизма.
И сделал он следующее. Обвинил еврея и в наказание ударил его палкой 5 раз у всех на глазах, чтобы хорошенько унизить его. Когда вернулся господин, пошел к нему еврей и рассказал все, что с ним произошло. Очень разгневался хозяин, позвал заместителя и приказал ему немедленно дать еврею в руки 1000 дукатов за каждый удар, который тот нанес ему. Взял их еврей и возвратился к себе домой. Там жена обнаружила его плачущим. В большой тревоге она спросила его, «Что приключилось у тебя с господином?» Он рассказал ей. Тогда она спросила, «Так почему же ты плачешь?» И он ответил, «Я плачу потому, что он ударил меня только 5 раз. Ведь если бы он ударил меня хотя бы 10 раз, у меня было бы теперь 10 000 дукатов».
Ладно. А в отношении этого мира это кажется вроде бы грубым и эгоистическим, но мы понимаем, что все рассказы в Торе говорят о внутреннем смысле. Тот, кто понимает их, переводит для себя правильно, потому что человек — это малый мир, и есть в нем 2 точки в сердце и само сердце, и сердце является антисемитом по отношению к точке в сердце, которая направлена к единству, и насколько мы раскрываем большее желание получать, что называется, сердцем жестоким, и насколько оно удерживает и не дает точке в сердце продвигаться, но она производит всевозможные усилия, чтобы все-таки убежать от него и продвинуться, и поэтому страдает от того, что оно останавливает его и держит его, ее в плену, в изгнании, в страданиях, и насколько существует большее напряжение между ними, и различие, и большое усилие, и боли у точки в сердце, что она не может объединиться. Тогда вследствие этого, по сути дела, создается кли. И поэтому, когда приходит наполнение, что называется, господин возвращается, тогда получает награду за те страдания именно в те места, которые создали во время изгнания. То есть не то, чтобы брали от желания получать и делали его ради отдачи. Может, сейчас я смогу немного больше объяснить. Желание получать, в котором мы находимся, желание получать, является злом. В чем оно зло? Оно очень хорошо, оно дает нам возможность делать жизнь. Оно плохо в том, что не дает желанию отдавать. Что не дает возможности желанию отдавать, находиться в слиянии с Творцом. Творец — это более высокая ступень. Творец, Аборе. Хорошо? Более высокая ступень. И оно не позволяет. То есть здесь есть своего рода преграда, махсом, не дает. И в этой точке, если она очень стремится, насколько она стремится, насколько желание получать властвует над ней. Чем больше оно властвует, она должна привести в действие еще большее желание, еще большее намерение, находится в страданиях и боли, что не может прилепиться. Это большее ощущение изгнания. Насколько это велико, чем это больше, тем более горькое изгнание, скажем. Понятно, и тогда большее давление, большее стремление, и создается келим. Это то, что я хочу сказать. Келим для достижения высшей этой ступени не является желанием получать, которое становится получением ради отдачи или отдачи ради отдачи. Это именно тот, это именно та производная, это именно тот результат усилий, столкновения между ними, от того страдания, которое создается между желанием получать в человеке и желанием отдавать, когда он хочет в столкновении между ними слиться с Творцом и не способен, потому что его желание получать удерживает его за ноги, и тогда его усилие, которое является результатом желания получать, которое удерживает точку в сердце, усилие — это не желание, это понятно, его усилие становится кли, в котором раскрывается единство, раскрытие следующей ступени. Это понятно, да? То есть нежелание получать становится, желание получать все время находится под сокращением, мы работаем над ним. Мы создаем над ним кли. Вследствие усилия. Наси, это понятно или нет? Кто не понимает, спрашивайте. Это вещь очень хорошо, что я смог сказать. Мне кажется, что я недостаточно объяснил. Данив.
Мы говорим, что желание получить, его материя — это желание получить. Но что такое кли, с чего он сделан, если можно так спросить?
Фараон остается в Египте. Как мы убегаем из Египта и берем от него его келим? Скажи мне, не золото и серебро, а его келим. Понимаешь? То есть мы не работаем с желанием получать. Мы производим усилия против него. Он дает нам контрудар. А мы хотим убежать от него и проделать работу Творца вне Египта. Вот эта борьба, когда мы создаем вследствие этих 10 ударов, эта борьба является созданием кли. То есть я работаю поверх желания получать, которое останавливает точку в сердце, и мои усилия называются «приложил усилия и нашел». Именно «приложил усилия», когда мои усилия выйти, убежать от него, они создают именно ту производную, да, которая является новым кли. И на новой ступени то же самое. То есть каждый раз есть у меня новое кли, более возвышенное, более чистое. Более чистое. Понимаешь? Потому что мое усилие, желание остается тем же желанием, но мое усилие, оно все больше и больше и больше, тонкое, в более внутренних выяснениях каждый раз. Поэтому кли каждый раз является новым кли. Более, можно сказать, избранным. Да, Леор.
Чем отличается это от любого другого усилия, которое мы делаем в жизни? Ведь это похоже на обычный процесс, когда у человека есть цель, и он пытается ее достичь, и говорит себе, что именно усилие дает мне сейчас удовольствие всем тем, что я, чего я достиг. И я чувствую, что все это усилие во мне, но над этим он чувствует как некое такое новое наполнение.
Также и в нашей жизни это происходит так, хотя желание получать участвует в этом по-настоящему тоже. и желание получать участвует в этом тоже. Тогда как здесь, вследствие желания получать для получения оплаты, это усилие является клей. То есть, в нашем мире я могу получить наполнение, но даже без усилий. Что значит без усилий? Ну, скажем, я видел рекламу, какая-то хорошая машина, но Порше. Но я прохожу рядом с Порше 10 раз, вижу, меня пока что не притягивает такие ужасные просто формы, на мой взгляд. Не знаю. По всей видимости, что-то хорошее. И что-то такое я получил, то есть желание извне, а потом приходит кто? Виктор, и дает мне подарок. Вот так приносит мне запакованный Порш и ставит рядом с домом. Итак, келим я получил извне, я над ними не работал. И также наполнение я получил извне. Я не работал над ним. Да? То есть в духовном и кли ты создаешь, это не Творец, который создал желание получить. Понимаешь? Где здесь нет ни стыда, ничего. И не наполнение, когда без того, чтобы ты прикладывал усилия, ты не извлекаешь из простого света того наполнения, того ощущения, той внутренней сути, которая находится в нем, а находится в нем то, чего не было в нем. Потому что отношение Творца к тебе в нем ты раскрываешь, что его не было в замысле творения. Но в таком виде не было. Короче, это все вновь. Климы точно видим, что нет его в нашем мире. Хотя, если я прикладываю усилия в нашем мире, то, конечно же, это усилие расширяет у меня понимание. Есть примеры этого. Но здесь это совершенно новое. Это кли новой ступени. Здесь различие в ступенях. Когда я должен подготовить себя для следующей ступени. Каждый раз к ступени Творца. Потому что Творец является более высокой ступенью.
Почему же это называется келим фараона?
Это не келим фараона.
Это то, что вы сказали Ниву?
Нет, желание получать — это фараон. Я убегаю.
То, что мы выносим из Египта.
Мы выносим из Египта, когда я произвел там усилия. Я произвел там усилия с серебром и золотом, со всем келим египтян, когда поверх них приложил усилия и выиграл.
Так как называется это кли, с которым я выхожу?
Усилия, только усилия. Это я должен делать, это мое. Да.
Так между чем и чем это напряжение?
Это то понятие, которое было с серебряной чашей, которую Йосеф положил в сумку Бениамина, когда они возвращались к Якову. Тоже он показал им, где здесь можно выиграть по сравнению с тем, что было у тебя там, когда именно в Египте мы выиграем новый келим. И тогда Яков спустился в Египет. И это противоречит его природе, поскольку он малый, малый Яков. Да.
Но я хотел спросить, это что, это некое такое побуждение к дальнейшей работе? По отношению к желанию получать, это побуждение к дальнейшей работе?
Это не может быть побуждением к работе, потому что усилия, которые ты прикладываешь сегодня, просто исчезают и не находятся завтра. А ты должен каждый раз укрепляться заново, именно с братьями, именно с товарищами. Как рассказано в Торе о братьях. Это тоже не братья. говорится о группе. И они так называются, поскольку относятся к отцу. Как бы это сказать? К одной идее, к единому замыслу. Это не то, чтобы мы родились от одной матери. Тора не рассказывает здесь о мафии, о фамилии.
Хорошо, вернемся к внутренней работе. Что это за такое давление, из которого создается новое кли? Есть какое-то напряжение, должно быть какое-то напряжение между состояниями.
Какие состояния? Два состояния. Есть у меня всегда напряжение, как я убегаю от своего желания получать, чтобы слиться с Творцом. И это то, что я могу представить себе с группой на более высокой ступени, когда я выстраиваю мое новое состояние в группе, и там, во взаимной отдаче, мы приходим к Творцу. Таким образом, я представляю себе более высокую следующую ступень. Вот эту. Вот она. Что такое Творец? Творец здесь — это группа. Извиняюсь. Группа. Объединение. Это кли, в котором раскрывается любовь, скажем. Может быть, еще не настоящая любовь, но раскрываем любовь, когда группа и объединение — это кли, а любовь — это свет. К этому мы стремимся. Для того, чтобы в объединении между нами, в любви между нами раскрыть источник Творца. То есть, раскрыть его отношение к нам, скажем так. И если мы стремимся к этому, тогда я работаю против своего эгоизма каждый раз. И мое усилие, когда я хочу выйти из Египта, когда я хочу подняться над эгоизмом и слиться с группой, и находиться все время внутри, внутри в них, к чему мы приходим, когда убегаем из Египта? К объединению возле горы Синай. Это следующее состояние. Когда я работаю таким образом, я прикладываю усилия. Количество и качество усилия достаточны, как он объясняет нам в начале этого предисловия. И усилия по количеству и качеству приводят меня к состоянию, когда я выхожу из изгнания. Да?
То есть, как бы, есть такая борьба, которая приводит к переходу в следующее состояние?
Если твое усилие приходит к полной мере сеа, как он говорит, тогда ты достигаешь меры, соответствующие высшей ступени, и все. Только ты приходишь к ее обратной стороне, и тогда это происходит переворот и раскрывается. И дают тебе возможность прилепиться, но в этой возможность прилепиться приходит к тебе в виде экрана. Экрана слияния. Здесь нет ничего, чего бы мы не изучали, только соедините это в другом виде. Я очень рад, когда вдруг обнаружил, что мы не говорили, что усилие — это производное желание получать по отношению к точке в сердце. Об этом именно в таком виде мы не говорили. Я не помню об этом.
Я слышал, как вы сказали, что результатом всего этого процесса является новое состояние, которого не было в замысле творения. Создается что-то новое, чего не было в замысле творения.
Говорят, что праведники являются партнерами Творца, и они вместе выстраивают миры. Состояния, которые были в замысле творения, все они, конечно же, существуют. То, что называется «и ел я давно изведанное», но они раскрываются только в потенциале, даже не в раскрытой программе. Когда необходимо раскрыть это в материи, это уже первая стадия. Самая программа, это является любой стадии, а когда он уже раскрыт для дальнейшего использования, это уже первая стадия, и уже начинает работать во второй, третьей, четвертой стадии. До этого этого не было. Ну-ну.
Так что же создается?
Я тем самым хочу подчеркнуть только одно, что мы тем самым создаем усилия. Усилия — это то, что важно. Мы строим тем самым новое кли, новую реальность, которой не было раньше, но были все подготовки для этого, ты можешь сказать, но окончательное состояние для Творца существует, эти состояния, первое, второе, третье, они существуют, но не существуют по отношению к творению, не существуют в таком виде, когда, если мы приходим, чувствуем. Без нашего усилия они существуют, без нашего кли.
Если у нас возможно сказать, в чем разница?
Разница, я скажу тебе, как между каплей семени, которая может стать большим человеком, и большим человеком. Есть разница или нет? Но все они живой, растительный, животный уровень, они приходят за счет работы. И если бы ты не произвел этой работы, чтобы сделать младенца, а затем вырастить его, отдавать ему и вложить в него, ты бы не вырастил этого.
Это то, что мы называем 620 раз?
Но это только пример. Это то, что я хотел просто сказать сейчас в соответствии с этим.
Я понял, что усилие — это клей, в котором раскрывается Творец. Теперь вопрос. Какая связь между моим усилием и усилием всех остальных товарищей? Или только я прикладываю усилия, и там раскрывается Творец? Или же усилие — это сумма всех усилий товарищей? Как мне относиться к их усилиям?
И да, и нет. Есть различные состояния. Я вижу их, как я вижу. То, что я вижу, это всегда в моих килим. Если я вижу их до сегодняшнего дня, как вчера, я не изменился. Если я вижу их сегодня на более глубоком уровне, более высоком, более умными, удачливыми, я прошел какое-то изменение в себе. Да.
Я должен думать только о своем усилии. То есть я делаю усилия их оправдать, их ценить. А получается, не получается, я снова начинаю. Этого достаточно, это усилие. Или я должен считаться с их усилием. Вот это самое кли. Это наше совместное, скажем, с ним усилие, его усилие и мои усилия, когда происходит взаимовключение, и там раскрывается Творец, или я должен относиться только к своим усилиям?
Вы путаетесь. Я на самом деле не знаю, как сказать это. Мы еще не можем соединить все эти состояния вместе. Они продвигаются, они продвигаются, они продвигаются, находятся в конце исправления, все они велики, а я смотря на них, кажу себе маленьким, или я впечатляюсь, насколько они выросли, и почему они выросли, ведь я изменил себя, и поэтому вижу, что они выросли. И есть здесь пока еще мы не способны, и нашими словами это трудно объяснить, потому что наш язык эгоистический. Это как экономики, мы сегодня не можем объяснить новой экономике в старых понятиях, потому что экономика — это правильная связь в интегральных отношениях. И то же самое здесь, мы не можем объяснить. Или же у тебя нет выбора. Но если ты пока еще действуешь в эгоистических килим, ты должен, как в математике так принято, если есть у меня несколько данных, и все они переменные, и я в конечном счете завишу от всех, тогда я останавливаю одно данное и проверяю, что зависит от изменения другой составляющей. Затем останавливаю другую, делаю постоянно другую составляющую и проверяю, что происходит с первой. И тогда я произвожу сравнение между ними. Систему создаю, объединение. Короче, есть у нас возможность так сделать. Уравнение. То есть в каждой формуле ты можешь решить проблему, если есть одна неизвестная. И что ты должен сделать, если есть две неизвестные? Нужна еще одна формула. Ты можешь решить две формулы с двумя неизвестными, решить проблему. И поэтому здесь, в наших выяснениях, мы не способны пока еще в этом анализе соединить, даже если мы можем проверить с одной переменной, и с другой переменной, которая исчезает, но в сравнении между ними мы не способны. Наш разум не удерживает две эти противоположные вещи как одно целое. Поэтому я сожалею, что я не могу объяснить. Я, по всей видимости, как женщина в родовых схватках пока еще не может родить, ее разрывает, но пока еще нет такой возможности. Это невозможно передать на словах, но каждый воспринимает в соответствии со своими келим. Есть много вещей, которые я не могу объяснить. Не обязательно из-за иврита, это еще дополнительная тяжесть, которую мне дали. Но потому что нет слов, нет келим. Когда ты можешь, ты должен все время передавать, что называется этим пардесом, этим садом. Ты должен все время передавать из мира, где все находится в единстве, миру, где все находится в разобщенности. Это совершенно другие программы, формулы, подходы, такие, что как это возможно сделать? И все время мы хотим получить объяснение в наших словах, в нашем разуме, в этом мире, что происходит в высшем. Это физики сейчас начинают понимать, что это не может быть. Они только сталкиваются с вещами, которые просто исчезают из их восприятия. И на этом заканчивается их язык. Дальше они в чем продвинутся? Они будут продвигаться еще и еще в том, что у них будет на каждом этапе, в каждом состоянии, в каждом опыте, будут у них все более исчезающих данных. Вот и все. Учение исчезновения. Вроде бы до сих пор мы продвинулись, а затем как все это исчезает? Это то, что они могут раскрыть, но не более того. Поэтому здесь нет слов.
Намерение такое. Давайте сделаем так, чтобы мы поняли в сердце, чтобы сердце поняло, чтобы мы поняли в сердце, что все, что мы постигаем внутри соединения. Чтобы это в конце концов вошло как чувственное данное, не просто мысленное, а чувственное, чтобы это вошло в нас, в наше сердце.
171 пункт. А теперь они установили и направили дат, чтобы произвести исправление Зерампина. Как он будет установлен и как облачиться в свои исправления вследствие исправления Атика Йомина, святого святых, самого скрытого из всех скрытых, скрытого от всего. Ибо теперь должны вынести истинное решение, хорошее и беспристрастное, и произвести все исправления в своей основе.
Все, о чем мы читаем, происходит в связи между нами.
Исправление Зерампина устанавливается от исправления Арихампина, и исправление его распространяется от правой, левой и средней линии в образе человека. Потому что человек, Адам, указывает на среднюю линию, в которую включены три линии, для того, чтобы правил в нем, в Зерампине, дух самый скрытый из всех скрытых, Арихампин, с тем, чтобы восседать на престоле Малхут, как сказано, и над образом этого престола подобие образа человека над ним сверху. Образ человека, как лик человека, включающий все формы, то есть три лика — лев, бык, орел, включены в лик человека со стороны Малхут в нем, потому что человек Адам включает Зерампин и Малхут. Еще одно значение — образ человека включает все имена, потому что Зерампин называется Авая, включающий все имена. И еще — образ человека, в котором скрыты все высшие и нижние миры, потому что он является средней линией, перекрывающей всем мирам Гар-Хохмы, так как она сокращает левую линию, чтобы светило только снизу вверх. И еще, образ человека, включающего тайны, которые были высказаны и установлены до создания мира в семи царях, царствовавших в мире неустойчивом, несмотря на то, что разбились и не смогли существовать.
Образ человека — это то, что мы строим в отношениях между нами, пока не создается Адам Ришон. Усилие каждого, которое каждый прикладывает в объединении, строит новый этот образ, который называется Адам Ришон. То, что мы получили сначала, это был как бы предыдущий прототип, такой образ, как ангел. Без нашего усилия это ангел. С нашим усилием он из животного превращается в человека. Как мы видим это сейчас в развитии истории, в эволюции. Мы сначала приходим к полному состоянию животного, а после этого мы должны выйти на человеческий уровень. И для этого мы получаем науку Каббала и весь этот кризис, который сейчас происходит, чтобы мы выстроили этот образ, который называется Адам, человек. Чтобы мы все пришли к интегральному состоянию с помощью интегрального воспитания. Именно так. Было такое? Нет. Это было как образ, как пример на ступенях неживой растительной и животной. То, что происходило при нисхождении сверху вниз. А сейчас мы должны это построить сами. Мы прошли ступени развития неживую растительную и животную. И хотя нам кажется, что это эгоизм, это не эгоизм, это нормальное развитие. То, что мы там пожирали друг друга, убивали друг друга в течение всего времени, это как животные пожирают друг друга. Это форма эго. Теперь мы должны начать создавать образ человека. Мы внутри себя и вместе с тем вызывать это в мире.
173. Самый древний Атик из всех древних, Сагдаак, возвел царей в мире Никодим вследствие второго сокращения, то есть создания Парсы, возвел закон в закон царей, Катнут, и образовал миры царей, ступень Гадлут.
Он говорит, самый древний из всех древних, на иврите Атик Датикин, он использует слово Атик, древний. Это тот, кто находится до Атика, Саг.
И они не могли существовать, и тогда он поверх их и скрыл их на другое время. Как сказано, и это цари, которые правили в земле Эдома. В земле Эдома означает вместе судов, то есть в мире Никудим. И все они не могли существовать, как сказано о каждом из них, и царил, и умер. 174 пункт. Пока не была установлена белая голова Гальгальта Арихампина, самый древний из всех древних, Атик де Атикин, и когда она была установлена, то произвела все исправления внизу, произвела все исправления высших и нижних. Отсюда следует, что любой предводитель народа, если он не исправляет себя вначале, то народ не может исправиться. А если он исправляется, то исправляются все. 175 пункт. Откуда мы это знаем? Из Атика Йомина. Все то время, пока он не установился в своих исправлениях, не были исправлены те, кто должен был исправлен. И разрушились все миры, то есть семь царей мира Никудим, и об этом сказано, и царствовал в Эдоме Бела, сын Беора, и царствовал в Эдоме, это место, с которым связаны все суды и зависят от него. Объяснение. Источником всех исправлений является исправление, чтобы не отменилась больше Парса, как в случае с семью царями мира Никудим. И это исправление линий взад. И после того, как Атик Йомин установился в этом исправлении, были исправлены после него все парцуфы и смогли существовать. А пока он не исправлен в этом, не могут исправиться все остальные парцуфы. 176 пункт. Бела, сын Беора, это вынесение сурового приговора, и вследствие этого связываются с ним тысяча тысяч плачущих и стонущих. И сказано, а имя города его Дин-Ава, суд давай, Дин-Ава, Ава. Как сказано у пиявки, две дочери, дай, дай. Объяснение. Первый царь из семи разбившихся царей мира Никудим, это Мелех, царь Даат, являющийся свойством сверху вниз ступени Истаклут-Эйнайм, дословно созерцание глаз Абавыима мира Никудим, произведенное на четвертую стадию Авиюта. Четвертая стадия Авиюта — это Малхут, свойство сурового суда, и вследствие разбиения этого царя вышли плачущие и стонущие, Поэтому сказанное вследствие этого связывается с ним тысяча тысяч плачущих и стонущих, потому что свечение Дат является именем Авая с наполнением Алиф, и вследствие него притянулась хохма, называемая тысячи, как сказано, «И научу тебя, Алифха, мудрости хохма». И поэтому, когда разбилась эта высокая ступень, вышли в соответствии ей плачущие и стонущие, которые стонут и плачут о ней, в мере тысяча тысяч, согласно мере ее свечения. 177 пункт. После того, как Мелех Даат взошел и пребывал на своей ступени, он не устоял на ней и не мог устоять на ней, поскольку она распространилась сверху вниз и прошла в миры бия разделения, и все миры разрушились. И это потому, что еще не был исправлен Адам, то есть исправление линии взад, и Захар с Никевой, потому что исправление Адама в образе его включает все, и все может пребывать в нем и существовать. 178 пункт. И поскольку этого исправления Адама нет в них, не смогли семь царей устоять и находиться там. И они были отменены и отдалились от того исправления, которое было у них в Никудим, пока не приходит исправление Адама в мире исправления. И когда является образ этого Адама, все они устанавливаются в образе его и возвращаются к другому существованию. Некоторые из них получили умощение, а некоторые не получили его вовсе. Объяснение. Ибо при исправлении Адам притягивает только вак хохмы. Таким образом, что части этих мелахим мира Никудим, которые находились в них в свойстве гархохмы, не включились и не исправились с помощью исправления Адама в мире исправления. И поэтому некоторые из них получили умощение, то есть части, относящиеся к вакхохмы, а некоторые не получили вовсе части, относящиеся к гархохмы.
Дальше.
Идра Раба, образ человека. 297 пункт. Совокупность всего, самый древний Атик и всех древних из Эрампин, является одним целым по сути своей. Все это по сути своей находится выше времени. То есть прошлое, настоящее и будущее равны в них. И все находится в настоящем, и все было, и все будет. И нет в духовном понятия прежде и затем. И также нет там никакого изменения действия в отношении их сути, например, между милосердием и судом, так как оно не изменится в будущем и не изменялось в прошлом, и не меняется в настоящем, но лишь только устанавливается в этих исправлениях для нижних. и восполнился образ, включающий все образы, то есть Зерампин, и он представляет собой образ Адама, включающего мужскую и женскую части Захара Никева, и этот образ, включающий все души, потому что Зерампин называется Авая, то есть имя, включающее все имена, это образ, в котором проявляются все образы, и это не образ на самом деле, но лишь подобие этого образа. 298 пункт. Когда соединяются в Зейрампине венцы, атарот и кетеры, то есть мохин дегар, это является довершением всего, всех высших и нижних. Потому что образ Адама — это образ, в который включены высшие и нижние. И поскольку этот образ включает высших и нижних, производит святой Атик свои исправления, и исправление Зейрампина в этом образе и в этом исправлении. Объяснение. Все исправления, имеющиеся в мирах, приходят лишь для исправления Малхут первого сокращения. И главное ее исправление заключается в исправлении Адама, указывающего на включение всех образов. И это свойство Малхут, получающий от трех линий, потому что Малхут представляет собой лик человека Адам, а три линии — это лики льва, быка, орла, включающие все образы, а Малхут принимает их и состоит из них. И исправление этого человека, Адам, начинается в святом Атике, представляющем собой все числа 13, которые упоминаются в нем. 13 сторон белизны, 13 видов волос, 13 исправлений дикны, бороды и так далее. Потому что Хохма, Бина, Тиферет и Малхут, каждый из которых есть три линии, это 12. И вместе с Малхут, принимающий и включающий всех их, 13. Однако основное исправление Адама происходит в Зейрампине и Малхут. Зейрампин — это три линии, а Парцуф Малхут является получающим эти три линии. Когда с помощью этого Малхут все время постепенно исправляется до окончательного исправления, и тогда с помощью всех светов, которые получила Малхут за 6000 лет, исправляется Малхут первого исправления. Первого сокращения.
Как исправляется самая маленькая, самая нижняя часть системы, если некого порождать, если ей некого исправлять?
Ты спрашиваешь то же самое, как мы изучали при тончении экрана. Последняя стадия исчезает. Нет, тогда кто ее, того, кто ее исправит, оттуда это все проистекает.
Но затем следует еще парцуфа. Здесь же говорится о самой нижней части парцуфа. Как она проходит исправление?
Ну, хорошо, скажем, не будем этого касаться. Несмотря на то, что оттуда это проистекает. То есть, как будет исправлен кто-то последний, кто будет исправлен только в состоянии Хафец Хесед и его Ахаб, не будут исправлены, потому что после него нет нижнего, который бы пробудил его Ахаб, для того, чтобы они, он пробудился бы. Как бы останется в катнуте, в малом состоянии, его гадлут не будет исправлен.
И тогда это как бы неполное исправление. На самом деле,
я просто не знаю, как тебе ответить, потому что это как бы очень согласно простому пониманию этого, ты прав. Но мне кажется, что... Не знаю. Есть там Рав Пали Мекапциэль, еще всякие вещи. Не мы это должны исправлять. Есть много всяких ответов могу для тебя найти, но я не знаю, где это написано. У меня нет достаточных оснований, чтобы ответить. Если не проявляется хисарон, то не мы должны это исправить, потому что то, что раскрывается, это катнут, малое состояние, а гадлут, большое состояние этого парцуфа. Творец не требует его от нас, потому что нет никого. Постоянно Ахаб... Ахаб является лестницей. Решимот, который поднимает. Это является качеством Адама, человека. Поэтому как бы не остается никакой части этой лестницы, которая бы себя не реализовала. Но на него нет решимот, они не раскрываются. Я думаю, что если нет решимот, то эта лестница уже реализовала себя. Кроме того, это последнее решимо, оно как бы должно находиться в этом мире, в Улям-Азе, ниже Махсома. А это, с этим миром у нас все это происходит при окончательном исправлении, когда все решимот объединяются вместе при действии Рав Палима Капцель, тогда это будет исправлено. Я думаю, что на это и нет стыда, потому что нет никакой ценности этого. Но все эти мнения являются лишь моими личными. Я могу тебе еще 20 всяких ответов дать. Я не знаю. Я об этом не читал. Как бы механически ты прав. Где там последний находится? Я думаю так, что если нет решимо, то все эти ахапы, они являются всего лишь лифтом для того, чтобы приподнимать решимот. Решимот для последнего ахапа, это уже решимот этого мира, который в любом случае поднимается и принимает во всем этом участие наверху. Также ахап Далия, мы исправляем окончательное исправление. При окончательном исправлении, когда мы исправляем Ахаб Дейри, да, то это уже будет исправлено на месте. Снова. Духовное таково, что все может быть правильным, но в любом случае есть еще какое-то главное объяснение, которого я не знаю. Если он не пишет об этом, я не могу находиться на такой ступени, где я могу что-то определить.
Почему усилие считается вечным, если каждый раз есть еще добавка, еще следующая ступень?
Потому что это не исчезает, поскольку желание получать в его форме, может быть, потом будет отменено. Кто знает, что там произойдет после окончательного исправления, а твои усилия нет. Потому что твои усилия не находятся в законах творения. Ты вышел из этих законов и сам это выстроил. Поэтому все эти законы, которые действуют на желание получать и все остальное, это может для тебя отмениться. А вот твои усилия нет. Потому что при этом ты создал нечто самостоятельное.
Но что называется вечным? Потом будет еще большее усилие, еще больше желания получать.
Но все это присоединяется и не исчезает. Ничего не исчезает. То, что ты создаешь, этого не было сверху вниз. Не существовало. Хотят сказать так, что все то, что было из первого состояния, когда ты спустился до этого мира, все эти вещи, они исчезают. Все миры исчезают. Все, как будто бы этого и не было вообще. Что же тогда остается? Усилие.
Из-за того, что ты его построил?
Да.
А все остальное ты соотносишь с Творцом?
Причины исчезают, как бы, причины этого, но результат того, что ты сделал, это остается.
Почему усилие маленькое?
Потому что ты это сделал над разбиением, над объединением с ними, что это является тем самым, что чего прежде не существовало, у этого есть право на существование.
Почему маленькое усилие не отменяется относительно большого усилия?
Они поднимаются в единстве. А каждое намерение, оно отлично также согласно своему качеству, а не только количеству. Как ты можешь? Если ты добавляешь к ведру воды немножко чернил, да.
Тот малиновый шарик, о котором мы говорили, он устроен из усилия?
Да. Ну, быстро.
В прежнем пункте он писал, что придет Машиах, и уже будет работать над душами праведников, и все уже...
Вопрос в чем?
Что это за состояние?
Я не знаю этого. Я при этом не присутствовал при приходе Машиаха.
Но что, пугает, что там нет усилия?
Я не знаю, не спрашивай меня, что будет потом. Это не является вопросом, но будьте немножко серьезными. Машиахом называется особый свет, ангел, который приходит, исправляет, подытоживает все то, что не мы должны исполнить. Все. Если это не мы должны исполнять, так не нужно никакого Машиаха. Просто есть действия, которые мы не способны сделать и не должны этого делать. Но мы должны вызвать это действие, да, но не реализовывать его. Это и называется Машиахом. Что происходит до этого, я не знаю. Написано. Не, то, что происходит во время этого и после этого. У меня нет опыта в этом. Так же, как и ты читаешь, так же и я. Есть разница в том, что мы понимаем, но в любом случае. Да.
Бокер тов. Доброе утро, Ра. Я хотел задать вопрос о усилии. Если у человека нет сил для усилий, что делать?
Ты сегодня с начала урока сидишь?
Да.
Что мы читали в предисловии, в намерениях перед уроком? Если у человека нет никаких сил, что необходимо сделать? Включиться в группу, чтобы они повлияли бы на него и дали бы ему силы.
Включиться в группу, но у него нет желания для этого, для включения.
Ну пусть будет как мертвый. Вот так приходит, и все. Я на большее не способен, но присутствую.
Спасибо.
Да.
На ту же тему. Мы читали в предисловии, на подготовке урока, что человек должен отбросить свою гордыню.
Для того, чтобы включиться.
Как?
Необходимо работать над этим, прилагать усилия для того, чтобы включиться и почувствовать, насколько не способен на это, пока он не пережевывает всю свою гордыню и не чувствует, что уже все, он обязан быть этой тряпкой, иначе у него просто нет никаких шансов достичь чего-то. И все действительно уже во многом преуспели больше, чем он, и его эта гордыня просто душит, удерживает его изнутри. Он решает, в последний момент не способен ничего сделать. Если таким образом все-таки он приходит к этому, то ему дают войти, но это очень тяжело. Необходимо работать. Главное — это терпение и подчинение такое все время все меньше и меньше. Насколько можно больше усилий. А усилия, в этом я тебе скажу, насколько ты выбираешь время в течение дня, чтобы находиться в этом, насколько ты заботишься об имуществе группы, ведь все это относится к группе. Насколько ты заботишься об этом, насколько ты заботишься о них. Всякие такие вещи. И чтобы этого никто не видел. Если видят, то уже взамен, как бы ты должен какое-то вознаграждение получить, возвеличить свою гордыню, а ты этого не желаешь. В общем, работай.